Слава нашему Господу! Сегодня у нас, как всегда, тема, в которой мы нуждаемся все, и говорящие, и слушающие, и передающие, и воспринимающие. Впрочем, нам надо всем воспринимать то, что сегодня будет сказано в очередной раз. Поэтому все участки предельно бодствуем, мы находимся в молитвенном состоянии. Потому что как будет вырисовываться название темы, немножко попозже поговорим. Читаем такое место Писания, Деяния апостолов, 4 глава, 13 стих. Ну, там немножко раньше события. Досадовали старейшины, начальники израильские на то, что апостолы проповедовали в Иисусе воскресение и говорили о силе Божьей и так дальше. И там есть вот такая фраза, с 9 стиха прочитаем наше внимание, 13 стих. «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И, видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они, то есть руководители того времени, они удивлялись». А вот теперь нам надо эту фразу следующую. «Между тем узнавали их». «А между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Интересная, очень сильная фраза. Как узнавали? С чего узнали? Что было общее между Иисусом Христом и вот этими апостолами Петр и Иоанн? Что-то было общее. Вы знаете, вот как вам правильно сказать такую интересную фразу, скажу, может быть, не всем она известна, не всем доступна. У людей мира сего есть интересная фраза, основанная она на птичьем мире, на рыбном мире. Ну, чтобы было понятно, вот рыба, где, ну, как правильно сказать, не то что рыба, из икры рыбешки маленькие будут, то они потом, когда вырастут, они, конечно, уплывут, да, они обязательно на нерест будущего поколения придут, приплывут на вот это свое старое место. То есть на то место, где они, ну, вылупились, или как правильно сказать. Вот то же самое есть картина и у птиц. С какого они гнезда, на то гнездовье и возвращаются. Это серьезнейший показатель, очень глубокий. Вот здесь вот интересный такой момент. Вот покажи мне твоих друзей, я скажу, кто ты. А обратная сторона звучит так. Дай-ка на тебя, я хорошо посмотрю, я скажу, какие у тебя будут друзья. А оттуда есть фраза очень глубокая. Знаете, какая? Теперь понятно, какого ты гнезда птица. Понимаем? Где вырос, выросла? Ну, с одной стороны, это вопрос семьи. Да, но мы сегодня будем намного глубже заходить в эти вопросы. Не просто вопрос семьи, ни в коем случае намного глубже, чем мы думаем когда-либо. Мы будем говорить о благословении до тысячи родов. И будем говорить о проклятии до не менее тысячи родов. Да, это серьезные вещи. Здесь они говорят интересную деталь. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Их видно было, как птицу, по полету. И полет их, вот этих двух апостолов, сразу напомнил. Слушай, они летят точно так. парят, ну, в духовном смысле говорим, понятно, чьи они ученики. Иисус сказал в одни плоти, такая фраза была крылатая, пускай будет такая фраза у народа Израиля: довольно для ученика, чтобы он был как его учитель, и довольно для раба, чтобы он был как его господин. По-другому говорится о том, что понятно, где вы были в учениках и на какие вопросы, ну, заострялись ваше внимание. Теперь вас можно видеть, кто вы и что вы. И если вы о себе ничего не будете говорить, то по вашему духовному полету вас будет видно. Нам вот сюда надо. По духовному полету нас будет видно. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам очень много по этому вопросу говорит, но мы возьмем только одну фразу, чтобы наше внимание не распылялось очень сильно. Второе Коринфянам, читаем 6 глава, 9 стих, первая половина этого стиха. Второе Коринфянам, 6 глава, стих 9. Мы неизвестны, но нас узнают. Как узнают? Кто узнает? Через что узнают? Вопрос по-другому, с другой стороны. А мы сами себе известны? Еще детальнее. А мы сами себя узнаем? Это очень сильный вопрос. Я себя не узнаю. Я тебя не узнаю. То есть, я о тебе был другого мнения, я о себе был другого мнения, а теперь я меняю мнение, исходя из того, что я не узнал себя. Иов очень сильно говорит по этому поводу. Если я буду оправдываться, то мои уста меня же обвинят. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он интересную фразу говорит: кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? По-другому это звучит так, что внутренний человек, пускай будет так выражено, знает, что я из себя представляю. И вот там работа совести, но я не буду всех этих деталей затрагивать. Там будет работа, душа всегда у каждого человека христианка, но она во грехах, она с кляпом во рту. Что такое кляп? Это открыть рот и в рот туда тряпку какую-то вставить или какой-то предмет, чтобы человек не мог произносить слова. Ну, мычать будет, и все. А во рту кляп еще и завязывают. Ну, это вот так делалось раньше. Да и сейчас тоже в определенных случаях жизни. Так вот, он говорит, интересно, Иов, что говорит, вот ты понимаешь, говорит, что получится? Я только начну оправдываться, и оно начнет говорить. Между прочим, эта система была признана человечеством очень-очень давно. Ее употребляли особенно в Римской империи. И в Римской империи там была интересная такая формулировка, сказано: позволяется тебе говорить свое оправдание. Знаете, что это такое? Это очень сильная фраза и очень сильное действие. Оправдывайся, доказывай свою правоту. И проболтаешься, и расскажешь все о себе против себя. Мне приходилось видеть такие моменты, некоторые детали я не буду рассказывать. Когда очень сложно себя вели христиане, неважно, он, она, они, не играет роли, какой возраст, семейное положение, это не маленькие люди, не взрослые и тому подобное. И просто надо было обратиться к человекам, человеку тоже не играет роли. И что-то ему сказать. Предложить этому человеку свидетельствовать против самого себя, оправдывая самого себя. Это, знаете, все понял. И кричит: я не буду ничего говорить, я буду молчать. И своими руками хватает и закрывает себе полость рта. Я ему говорю: да нет, ты просто сейчас будешь все рассказывать. И он возмущался собою, потому что рассказывать стал про себя. Это у Иова написано. Понимаем? Дело в том, что, ну, сегодня я не буду касаться этих вопросов. Бог был вынужден таким методом разговаривать с Адамом. Адам, где ты? Ну, что ж ты сделал с тем образом? И ты же, и твоя половина, один плюс один, и того, это не один, один, как это правильно сказать, половина плюс половина, и того одно целое. В день сотворения их назвал их и словом или именем человек. Сотворим человека по образу нашему, по образу Божьему. И сотворили. Там написано вот об этом. Ну, раз мы говорим об этом, давайте прочитаем и дальше будем двигаться. Ладно? Бытие 1 главы, 26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует...» Еще раз читаю, заостряю внимание. «Сказал Бог, сотворим человека, не человеков, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют, уже множественное число, они, сотворим человека, а да владычествуют они, множественное число, над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека, единственное число, по образу своему, по образу Божию сотворил его, единственное число. И точка с запятой раскрывает, мужчину и женщину сотворил их». Интересная фраза, правда? Но я сегодня не буду здесь больше затрагивать. Нам надо будет дальше двигаться. То есть в данном случае он говорит, человек — это Адам плюс Ева равняется человек. А они, потому что это две самостоятельные личности. А дело в том, что в Адаме был утрачен образ Божий после грехопадения. В Еве был утрачен образ Божий после грехопадения. И для того, чтобы мы с вами, сегодня будем касаться этой детали, стали и могли, и были бы способны носить образ небесного, необходимо было Иисусу Христу, се Сын Человеческий, который должен был в себе отобразить полностью образ и подобие Бога. И он показал, как этот образ и подобие Бога жил, живет и должен исполнить ветхозаветние времена, исполнить новозаветние времена и предложить новый завет. Отменить старое можно при условии, если ты его исполнил. И заменить на новое, если ты исполнил новое. Успеваем, правда? Если ты не можешь исполнить старое, ты не можешь его отменить, потому что ты же нарушитель. А он, Иисус, Сын Божий, Сын Человеческий, человек с большой буквы, он исполнил ветхозаветний, а потом исполнил новозаветний служение и теперь отменяет ветхозаветнее и предлагает новозаветнее. По-другому. Чтобы было понятно, скажу так, раньше очень глубокие были рассуждения у людей, даже неверующих, но сегодня, ну, Бог знает как. Фраза «Ты знаешь, это быть врачом, это такая, говорит, это не работа, это, я даже не смогу сегодня назвать, какие русские слова, потому что многие слова часто не употребляю, вот, это не метод заработка». Это, во-первых, сначала надо стать человеком, чтобы потом сделаться врачом. Это настолько глубокая фраза у людей мира сего. И она мне лично очень сильно нравится. Почему? Потому что она соответствует Священному Писанию. По-другому, по-другому. Знаете, как звучит? Сначала надо стать человеком, чтобы иметь право сделаться мужем. Сначала надо стать человеком, чтобы иметь право сделаться женою. Успеваем? Сначала надо стать человеками, чтобы потом иметь право быть отцом и матерью. Успеваем, нет? А сколько из нас бесчеловечными вошли в церковь, вступили в завет любви бесчеловечно, приняли Христа непонятно как, обещали совесть не поймешь какую, ревновали о крещении Духом Святым, и непонятно, какие мы, в каком состоянии, в бесчеловечном, вступили в брак. И человечные принципы были перечеркнуты, зато они заменились физиологическими ценностями. Удачное сочетание костей, мяса, телосложения, как я тебя люблю. И ответ тот же самый, мне нравится твое мясосложение, и я тоже за твое мясосложение выхожу замуж. Это кошмар и ужас. Это сплошь и рядом. Мы неизвестны? Дело в том, что нам сегодня придется увидеть страшные вещи, о которых, может быть, даже и не хотим соображать, понимать, рассуждать. Род. Какого мы рода? Какого мы рода? Какого рода? Что это за такая фраза? Какого рода? Это очень страшная фраза, потому что она очень прямолинейная, потому что об этой фразе говорил сам Сын Божий в одни плоти. Или обнародовал эту фразу. Знаете, что написано? Луки, 11 глава, говорится это в адрес народа Израиля. В основном касается, ну, старейшин израильских, книжники, законники, фарисеи, саддукеи, священники, первосвященники. По-другому это еще будет касаться тех, которые, имеющие сопричастность, это более серьезнейшая деталь, очень страшная. Сопричастность – это согласие с тем, что если кого-то побивают камнями, ты берешь камни, ты будешь бить. Либо ты бьешь, либо ты должен сказать, почему ты не бьешь. И зачастую люди по большинству своему, или как правильно сказать, шли за большинством и решали вопросы в народе Израиля по большинству. Бог предупреждал, такие вещи не делай никогда в жизни. Ни в коем случае. И вот теперь Он в одни плоти, Иисус Христос, высказывает в адрес книжников, фарисеев и так дальше. Странный вопрос, на который очень многие не обращаем внимания даже по сегодняшний день. Но мы сейчас не будем на это обращать внимание, просто я прочитаю и заострю чуть-чуть его. Луки 11 глава 47 и дальше. «Горе вам, кому евреям, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». А в чем здесь горе? Что за проблема? Отцы избили пророков. Ну, а теперь, а что вы делаете? А вы строите гробницы. Ну, с одной стороны, даже смотрится, это же доброе такое дело, правда же, да? Это же осознание внуков и правнуков, что отцы наши убили пророков, а вот мы хоть чем-то искупим эту вину. Ну, так что ли? Или как это по-другому понимаете? Заново читаем. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим, вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Сын Божий, Бог, пришедший во плоти, делая выводы, ошибаться не мог. Обратите внимание. Птицу, говорит, видно по полету. Вы говорите, что вы бы не убивали пророков. Но так это неправда. Вы это доказываете, что вы убивали бы их. И вы это доказываете тем, что вы строите гробницы. Вот на сегодняшний день попробуй порассуждай в народе Господнем об этом рассуждении. И народ так будет смотреть на тебя непонятно. Потому что не доходит до нас. Я сегодня не собираюсь разбирать эти детали. Дальше читаем. «Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят». Знаете, что сказал? Вот чтобы, говорит, подтвердить вам, что вы это сделали бы вместе с отцами вашими. Сейчас вы умываете руки тем, что вы строите гробницы. Но когда к вам будут посланы апостолы, пророки, то вы и подтвердите это, что вы одних убьете, а других изгоните. Вы по-другому не сможете. По-другому, в одни плоти наш Господь сказал интересную фразу. Если бы вы были дети Авраама, то вы бы меня любили. Раз вы, говорит, меня не любите, вы подчеркиваете, что вы не дети Авраама. А тогда глубже ли читать, тогда показываете вы этим, что вы дети дьявола. Мы сегодня должны будем этой стороны тоже коснуться. Это страшная правда. Возвращаемся сюда, назад, потому что нам здесь пока мест надо двигаться. То есть я, говорит, пошлю пророков, пошлю апостолов, кого убьете, кого изгоните и так дальше. Да взыщется от рода сего кровь. Так, от какого рода? От вот этих вот сейчас стоящих вот здесь. Вот книжники, фарисеи, священники, там первосвященники, старейшины, да, Израиля. Ну так, правда, да, звучит? Ну да. Да взыщется от рода сего кровь. Кого? Ну тех, кого они убьют. О, нет. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. Правда, сильный вопрос? Какой вопрос? Боже! Ну при чем вот эти, которые построили гробницы, где ихняя вина в том, что убитый Каином Авель. Видим или не видим? Знаете, что он сказал? Дело в том, что вы унаследовали этот проклятый род. И когда вы посмотрели на себя, почему вы не закричали: «Я не узнаю себя! Не может быть, что я такой, что я такая, как это во мне проявляется. Я хочу покаяться, остановить и прекратить это проклятие в себе». Вы это оправдали, защитили, оно стало у вас прогрессировать. Вы это прикрыли тем, что строите гробницы, памятники делаете, но вы убьете. Потому что внутри вас сидит этот род. Вопрос возникает. Каким это образом народа Израиля в них сидит род Каина? Как? И теперь они стали мужьями и женами. Они стали отцами и матерями. Они создали семьи. И расплодили себе подобных. Ну и как? Теперь аналогичное же местописание, не то что местописание, я неправильно сказал, аналогичное событие, только в другом месте писания, это же факт. Смотрите, что он говорит. Матфея. Матфея 23 глава с 28 стиха и ниже. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». То есть вы гробы окрашенные. Лицемерие. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». А теперь слушайте фразу какая. «Дополняйте же меру отцов ваших». Что делаете? Дополняйте меру, потому что вы не узнаете себя, не хотите узнать себя. Вы не хотите сказать Богу правду. Женщина в Самарии возле колодца, когда встретилась с Иисусом, он просил воды, она сказала: «Иудеи с самарянами не сообщаются, а ты у меня просишь воды». Ну ладно, и там был момент, когда он сказал: «Позови мужа». Она говорит: «У меня нет». Он говорит: «Да, правильно ты сказал, у тебя их было столько-то, которого имеешь, не можешь. Тебе это ты правду сказала, справедливо сказала». Она о себе сказала правду, она узнала себя. А что, до сих пор не знала? Для меня звучит так. Наконец у нее появилась возможность сказать, высказать вслух правду о самой себе. Да? Он говорит: «За эту правду, которую ты высказала в свой адрес, рассказав, кто ты есть, я тебе говорю, что я Христос». Там интересная фраза. Когда она идет в город свой, с которого она вышла, и она, если внимательно смотреть, 6 час дня, это 6 утра плюс 6, итого 12, ну, в принципе, солнцепек начинается, в это время за водой народ Израиля не ходил, да и местные жители, ну, потому что, знаете, самаряне, они не были евреями, это, ну, это уже детали, ладно. Обычно ходили в вечернее время, ну, так говорит Священное Писание. И вот теперь она идет в этот город, убеждает народ, и народ идет вместе с ней. «Пойдите, убедите, чтобы дом мой наполнился возлежащими». Вот оно и исполняется, то, что Иисус говорил в притче. Там у нее фраза очень сильная. Какая? «Не этот ли человек есть Христос, который сказал мне все, что я сделала?» Понимаем, нет? Вот она сказала часть деталей. «У меня нет мужа». Но это не болтовня языка. Это не отговорка. Это не общая фраза. Это оценка своей внутренности. Вот это состояние произошло, разбойник на кресте сказал: «Слушай, ты осужден на то же самое». А он ничего достойного не сделал, чтобы ему быть на кресте. А мы по своим делам здесь расплачиваемся. А потом обращается и говорит: «Вспомни, когда будешь в царстве твоем». То есть ты царь, и ты идешь в царство твое. И двери в это царство — это смертельный, как сказать, смертный исход или переход твой. И ты имеешь власть вспомнить. Вспомни. Это сказать осознание такое, да? Младший сын от свиного корыта. «Встану к отцу, пойду к отцу моему, скажу: Отче, согрешил против неба, пред тобой недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников». Правду сказать Богу о самом себе. Вот что важно. А не крутней заниматься. Наше духовное состояние и уровень нашего духовного состояния показывает, что мы не сказали Богу правду о самих себе. Если бы мы сказали, как женщина в Самарии, она поменялась. Если бы мы сказали, как женщина, которая пришла и плакала на ноги Господа, мы бы поменялись, она поменялась. Если бы мы сказали о самих себе, как разбойник на кресте, мы бы поменялись, он поменялся. Младший сын от свиного корыта поменялся, потому что сказал правду о себе. Не меняемся мы, потому что не говорим правду о себе. таком случае мы подпадаем под место Священного Писания, лгали Богу, лицемерили Ему. Так вот они, кто мы. Но мы сейчас по линии род. Что это за род такой? Что это такой за род? Откуда он взялся? Дополняйте же меру отцов ваших. Вы не остановились. А потом, знаете, деталь. Змеи, порождение ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Знаете, что он сказал? До сих пор вы такие скользкие были, как рыба. Рыбу вы не поймаете руками. Она вот так выскользнет, и все. Рыбу за жабры берут. Не поймал за жабры, не удержишь. Змея? Я не знаю, как ее ловить. Вот такая, знаете, изворотливая, крутится, и не знаешь. Священное Писание даже говорит, змея удостоилась того, что змей попал, ну, в разных вариантах, змей попал в книгу Священного Писания. Или в книге Священного Писания. Говорит, мне непонятно путь корабля в море, путь змея по земле. Ну, сейчас остальные пути мы не будем вспоминать, разбирать. Нам пока мы об этом вопросе. Значит, он говорит, вы настолько хитрые, изворотливые, изворачивались на протяжении всей вашей жизни, вплоть до момента ухода с этой земли. Но здесь, говорит, у вас номер уже не пройдет. Все. Змей, порождение ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Значит, до сих пор вы выкручивались, изворачивались, кого угодно. О, я должен это сказать. Семиголовыми нападаем. Это страшные вещи. Дракон был семиголовый. У него, похоже, длинная шея у каждой головы. И пока одна тебе вот так будет говорить, пока ты будешь отвечать, с другой стороны там обида, там оскорбление, там угрозы, там и прочее, 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 прочее. Не зря что-то он семиголовый. Но мы сейчас вот выходим здесь, страшную деталь, о которой не задумываемся. Змеи. Подожди, подожди. Что ты сказал? Это же народ Израиля, это же евреи. Змеи. Как это понять? У Матфея, где-то в 12, кажется, главе, или 11, там, ну, сейчас не важно, описывается, человек из сокровища своего внутренности выносит, доброе или худое. От избытка сердца будут говорить уста, я буду собирательные места Писания брать. Вот, как вы можете говорить доброе, будучи злые? От избытка сердца говорят уста. Если вы не можете признать дерево по плоду, о, значит, там порождение ехидины. Если вы имеете в себе желание украшения гробниц, значит, вы дети тех убийц. И вы дополняете вот эту меру отцов. Успеваем? Дальше. Он говорит интересную деталь. Порождение, а когда это вы родились такими? Откуда это начало? Ну, мы сейчас прочитаем это место Писания и пойдем на некоторые начала. Змеи, порождение ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, и распнете, иных будете бить в синагогах ваших, гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахинова, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. А получается сопричастность. Что такое сопричастность? Соучастие. И когда он говорил об этих вопросах, понимаете, они моментально раз, вот, говорит, признайте дерево по плоду, вы же, говорит, не признаете, значит, вот они вы. Вот вам ваша характеристика. Они моментально тему меняют, и нам хочется духовный вопрос задать на духовную тему, нам хочется иметь от тебя знамение. Он говорит, а еще и вот это, род прелюбодейный, развратный, ищет знамение. Мы сегодня этой стороны коснемся. Оно, говорит, не будет дано. Иона был в чреве кита, сын человеческий будет в чреве земли. Не срабатывает это. Он предупреждает, один бес выйдет, семерых приведет. Не срабатывает. Ну тогда огненная колесница. Только чья? Тараном. Братья, сестры, а в таране мама. Там вот твоя мама пришла, останавливая беседы, разговоры, заканчивая это все. Вот твои братья и сестры. А он говорит, кто мне? Мать, брат и сестра, слушающие слова Божии, исполняющие их. Думаем, змеи, откуда они берутся? Какие змеи? Ну, двуногие. Двуногие. Читаем такое место Писания, книга Бытия. Мы рассматриваем сегодня вопрос, ну, так чьи образы мы носим? А с другой стороны будет следующий, как под вопрос, после того вопроса. Какими образами, не каким образом действием, а какими образами мы награждаем детей наших? Вот туда, еще и туда придется. Книга Бытия читаем. Иаков должен был скоро отойти в вечность, и он пригласил своих 12 сыновей. И этим сыновьям он, ну как, благословение, да, дает? Ну, благословение, да. Пророческое слово дает им, передает. Ну, что еще он говорит? Он одевает им еще и венцы на голову. Какие венцы? Которые они сплели и не переплели, не выбросили. Ну, из отрицательных венцов надо было покаяние принести, освободиться полностью. А кто-то не сделал этого. И вот это вот пошло у них в наследственность. Если внимательно рассматривать, как-то у нас была тема, притом не один раз, ни в одной теме это мы рассматривали, при каких обстоятельствах были рождены его 12 сыновей. И почему у сыновей вот такая жизнь сложилась, и почему они удостоились вот таких благословений, какие отец выписал им на момент своего почти ухода из этой жизни. Вот он им одевал эти венцы на голову, которые эти венцы они сплели образом своей жизни и хождения. Но если внимательно рассматривать, то нужно быть честными, что эти венцы им приготовил Авраам, Исаак. У Авраама Сара была участницей этих венцов. У Исаака Ревека была участницей этих венцов. И потом эти венцы собрались в Иакова. А Иаков взял этого бесовского благословения у Лавана. И таким образом у него не одна половина, а четыре четвертинки. Две жены и две наложницы. Ну, так говорит Священное Писание. Или, по-другому, ну, были, как сказать, рабыни у дочерей Лавана. И вот оттуда формируются 12 сыновей. И вот этим сыновьям, вот теперь вот это сплетение всех венцов, в котором еще участвовал каждый из сыновей, и, увидя самих себя, не доочистился кто-либо, вот теперь эти венцы одеваются им на головы. И вот в этой 49 главе книги Бытия одевается венец, один из венцов, на голову Дана. Бытие 49, 16 по 18, всего лишь 3 стиха. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи! У меня здесь восклицательным знаком. Это папа благословляет и уже вопит. Папа, а что ты вопишь? Тебе осталось житья, бытия, вот еще сколько ты благословишь, положишь ноги на постель, и ты уйдешь вечно. Ну что ты вопишь? Для меня это что звучит? Он, отец, увидел в Дане Дана и возопил. Боже! Колено Данова. Знаете, как это звучит? Вот теперь у Дана сыновья и дочери данчики. Змеи. Аспиды. Откуда это взялось? Бытие читаем. Мы рассматриваем вопрос. Род, да? Вот Иисус сказал, змеи, порождение ехидены. Как вы убежите от осуждения в гиену? Да взыщется от рода сего, который сидит в вас, которого вы защищаете, и вы вот таким образом служите Богу. А в вас сидит это, знаете, говорит, откуда? От дьявола. Сегодня этого коснемся. Дальше оно вошло в Адама с Евой. Дальше оно вошло. Каин убивает Авеля. Вот это уже вышло наружу полностью. Теперь мы берем Дан. Откуда взялся Дан? Что случилось? Дело в том, что Священное Писание, я потом буду говорить места, где будем читать, говорит о том, когда Яков обманул своего отца слепого, обхитрил своего брата волосатого Исава. Мама надурила, обхитрила своего супруга. Говорит, ты знаешь, я недовольна житьем бытия от того, каких жен взял себе Исав. Пусть Яков пойдет нашего родства возьмет. Но подлинная причина была не та, потому что мама поняла, что будет две смерти. Умрет муж и умрет сын, потому что Исав будет убивать своего брата. И вот приходит он, и там Священное Писание говорит, и он встретился с Рахелью, вот, полюбил ее. Надо запомнить еще одну вещь, страшную вещь, очень страшную. Она была красива станом и лицом. Стан – это телосложение, страшные вещи. Как она умудрялась при до ветхозаветных времен, а тогда так не должны были ходить, ходили более закрытыми. Как она умудрялась так одеться в закрытые формы одежды, чтобы было видно ее телосложение или выпуклости женской телосложения. Как она умудрялась? Дальше. Отсюда очень простой вывод. Служанка у нее должна была быть аналогичная ее телосложению. Это закон. 1+2=3. Никогда красотке дочери не давали служанку страхолюдину. Это простая математика. И вот теперь, когда надо было жениться, то Якову подсунули Лию. И он не знал. А потом выяснилось это дело. Ну, тогда вот отработаешь за вторую жену. Вернее, не то, что за вторую. Отработаешь, и вот тебе будет дана вторая. И начинается конкуренция. Лия рождает детей, а Рахиль никак. И дальше. После каких событий родится Дан? Это пятое колено. И родится после четвертого, а четвертый колено Иуды. А что написано? Бытие, 29 глава. С 30 стиха немножко берем события, а потом в 30 главе уже некоторые ответы, откуда Дан и почему змей. Бытие 29:30. Яков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Звучит так, что дали немножко раньше ее в жены, чем 7 лет служить. Ну, так здесь написано. Господь узрел, что Лия была нелюбима, отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала, родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой», потому что престижно было иметь первенца, но не первенчиху. То есть мальчишку надо было бы иметь. «И зачала опять, и родила сына, сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». Но сегодня я не буду касаться Симеона, Рувима не буду касаться, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потому что нам нужны Дан. «И нарекла ему имя Симеон. Господь услышал, что я нелюбима, дал мне сына. Зачала еще, родила сына и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой». Это кошмар какой-то. Муж не прилепившийся, и вот теперь эти дети. Понимаем, да, в каком состоянии? Ладно, глубже пока не иду. «Ибо я родила ему 3 сынов, от сего наречено имя ему Левий». Но потом Симеона и Левия рассею в Израиле. Папа будет их когда благословлять, когда они вырастут. Он сказал, говорит, у них будет гнев. У них гнев был бесчеловечный. Это вот сюда надо, вот сюда, вот к маме, к Лии. Это нужно к папе пойти. С каким багажом венцов он из своего родительского дома оставил папу Иакова, вне Исаака, маму Ревеку оставил и своего волосатого брата оставил. С какими венцами он вышел, вот это все благословение он сюда принес. И этим награждает своих половин. «От сего наречено ему имя Леви. И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Знаете, что она сказала? «Родила 3 и не восхваляю Бога». Раз не восхваляю Бога, значит, в ней кипит. Вот это, что в ней кипит, кипит и булькает в ее 3 сыновьях. Они потом дел понаделают. Потом понаделают дел. Эти 3. Да и Иуда тоже сделает дело. Какое? Иосифа в рабство кто продал? Братья? Нет. А кто? Иуда. Ну, хотели убить Иосифа. А Рувим старший сказал: да нет, знаете, и его там в ров, для того, чтобы спасти. А потом вышли: а что нам, говорит, смерти нашего брата? Иуда говорит: давайте мы его продадим. А что ты такой продающий? Что с тобою? Нам пока не сюда. Ладно, нам Дан нужен. И здесь говорится: посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Что она сказала? Теперь-то восхвалю Господа. И вот теперь после этих событий будет обстановка, при которой будет рождаемость Дана. Смотрите, какой кошмар и ужас. 30 глава, с 1 стиха. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала». Уже зависть. «Рахиль сестре своей сказала Якову: дай мне детей». Уже к человеку идет обращение вместо Бога. «А если не так, я умираю». Эта страшная фраза употребляется Исавом. «Что мне в первородстве? Дай мне чечевичной похлебки, я умираю». «Это мне позарез надо». Яков разгневался на Рахиль. Замечаем, что творится. И сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Ваала. Войди к ней, пусть она родит на колено мое, чтобы я имела детей от нее». И что делается? Он покаялся, что разгневался, и вошел к Ваале. «Да нет! И дала она Ваалу служанку свою, жену ему, и вошел к ней Иаков. Ваала зачала и родила Иакову сына, и сказала Рахиль: «Судил мне Бог, услышал голос мой и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Возьми. Смотрите, какие обстоятельства. Это, я не знаю, жуткие, бешеные обстоятельства. Почему это происходит? Вот поэтому Священное Писание и говорит, это страшные вещи. И зачастую мы, христиане, к стыду нашему, не хотим обращать внимание на серьезность. Что значит, какого мы рода? Какого мы образа? Касаемся еще одного такого момента. У Матфея, 17 главы, читаем. Матфея, 17 глава, с 15 стиха. Ну, немножко выше давайте начнем. С 14-го. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: „Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду“». Странные вещи, почему-то новолуние. Почему-то луна сопричастна здесь к этим вопросам. Да не луна, там другие вопросы сопричастны. Обстоятельства сопричастны. Пока мы сегодня этого тоже не касаемся, нам не сюда. «Я приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: „О, род!» Что, что? Род? Мы только что читали: «Взыщется кровь от Авеля». И он по те времена, когда Христос был во плоти, от рода сего. А теперь он затрагивает еще некий род. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Ну, привели, там бес увидел, и так дальше вопрос не здесь. Какой род? Кого ты имеешь в виду? Господи, кого ты имеешь в виду? Вот этого папу? А что, у папы с воздуха ребенок родился? А маму? Так ты имеешь в виду, Господи, папу и маму этого, которого привели, вот сейчас вот что, в новолуние с ним такие вещи творятся? Ты о ком говоришь? Господи, или ты говоришь: род неверный и развращенный теперь уже и в сыне. Во-во-во-во-во, нам сюда. А как в сына вошло? А стрелки надо ответственности развернуть в сторону папы и мамы. Простой пример. Иаков для того, чтобы решить вопрос с барашками, с козами, ну это уже деталь. Он брал прутики, срезал кору, получалась зебра, полоска, полоски, да? С корой без коры, с корой без коры, с корой без коры. Получалась кора серого цвета, а вот когда срежешь ее, там белая, белый стволик этих веточек, этих прутиков. И он положил на водопой. Вот теперь скажите, какая барашка, во сколько глаз глазела на эти прутики, что теперь бебочки... Барашки родились со шкуркой рябушкой. Ну кто? Папа глазел, мама глазела. Оба в два глаза, или в полтора глаза, или в полглаза. Не играет роли, понимаем, да? Могло ли быть такое, что, понимаете, папа глазел, а мама нет, и вот теперь, ну, может быть. Или мама глазела, а папа не глазел. Ну, я пока про барашек говорю, одновременно и про людей. Ну, вот теперь последствия. Но согласиться с этим многие не хотят. Страшные вещи. Она светлая, вышла замуж за светлого и родила черного. Была катастрофа. Муж сказал: это не мой ребенок. Она говорит: я ни с кем не была. Ага, же он черный. Дело в том, что разные были варианты. Она когда-то грехами занималась. И первый был темный. Но она от него не забеременела. Ну, потом вроде бы она покаялась. Я не перечеркиваю ее покаяние, пожалуйста. Я хочу другой вопрос задать. И вот теперь, беременея от белого, светлого, она рождает темного. Значит, что-то не сработало? Значит, что-то осталось? Я отсюда перехожу на другой вопрос. А если белая была с белым, вышла, покаялась, вышла замуж за белого и родила белого, значит, все нормально, да? Или мы не соображаем? Значит, он здесь говорит, род. Слово род – это дальше, чем наши папа с мамой, чем дедушка, бабушка. Дальше. Потому что он сказал, говорит, от этого рода, вот сегодняшний, говорит, стоящий, говорит, передо мною, взыщется кровь Авеля. Они ему скажут, слушай, когда был Каин и Авель, а причем мы к тому, что Каин убил? Потому что, говорит, вас видно, что вы птица того же самого гнезда. Вы рыба, идущая на нерест туда, где вы из икры вылупились. Понимаем? Мы неизвестны, они неизвестны, но в духовном мире они узнаваемы, мы узнаваемы. А мы с вами что делаем? Мы приходим открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью. Мы тогда должны преображаться в тот же образ, который имеем. Какой образ? Сотворим человека по образу нашему. Мы преобразились? Господи. Сколько лет нам надо, чтобы преображаться? Что это за образ такой? Что это за род такой? Я еще раз читаю, сейчас мы пойдем искать это место Писания. Господи, помилуй сына моего, он в полнолуние, в новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, часто в воду. Эта фраза очень уникальная. Вот как наваждение на мою дочь, на моего сына находит, и вот они идут в припадке греха, идут на грех. В припадке греха идут на грех. Помните, мы с вами касались, когда он приплыл Гергесинскую, Гадаринскую, и Священное Писание в одном случае называют Гергесинское, в другом случае Гадаринское, это все одно и то же, то один бесноватый, то два там из гробов вышли. Там интересная фраза, в одежду не одевавшиеся, и, ну, дома не живущие. Че? А Священное Писание говорит, ноги ее не живут дома и в доме. И в одежду не одеваются, а раздеваются, обнаженные ходят. Значит, они, и вот их связывают, чтобы сохранить. Я запрещаю тебе идти туда. Я не разрешаю тебе, как родитель, как родительница. Я не даю согласия, чтобы ты пошел, пошла вот туда. Я связываю тебя, ну, в правильном смысле слова, пожалуйста, да? Но этот одержимый человек разрывает эти цепи, разбивает эти оковы, и гонимая бесом, или гонимый бесами, идет. И ноги не живут в доме. Копия, правда? Но тот или те жили в гробах. А как понять, что эти живут в гробах? В грехах. И вот когда встретится с Иисусом, поменяется внутренность, тогда Иисус скажет: иди в дом свой и расскажи, что с тобой сделал Бог. Если было покаяние, то такая душа, парень, девушка, впрочем, они уже не парни и не девушки, они мужчины и женщины уже, они будут возвращаться в свой дом, как младший сын от свиного корыта. Думаем, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Род, где это такой род, где он такой взялся? Второзаконие. Это песнь Моисея, она просто сенсационная. Почему? Потому что он здесь говорит пророческое слово. Моисей, подожди, но ты еще не умер. Ну, конечно, а что, мертвый, что ли, будет песню эту петь? Ну, ты еще не подошел к земле обетованной, ну, или уже вплотную подошел. Но ты только зайдешь на гору и потом посмотришь и умрешь, потому что ты не явил святости, вопрос сейчас не здесь. И вот он поет песню. У него очень сильная песня есть. И вот одна из таких сильных песен. Второзаконие, 32 глава. Ну, я не буду все это читать. Дома можете сами посмотреть. Но он говорит глубокое пророческое слово. И возникает вопрос. Моисей, вот сейчас ты что здесь сказал, написал? Ты хочешь сказать, что это уже случилось с Израилем? Да. Оно было, пока вышли с Египта. Иисус Навин об этом говорил, что там служили бесам, приносили жертвы бесам. Иисус Навин, книга Иисуса Навина говорит об этом, что вы, говорит, там этим занимались. И служение бесов было служение тел. Вы отдавали ваши тела на общупывание, на облапывание, на сексуальные взаимоотношения. Так говорит Священное Писание. Ладно, второзаконие берем. Второзаконие 32. Мы прочитаем с 15 по 20 стих. «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел». Это не физическое состояние, пожалуйста. Это не вопрос телосложения, вот жирные стали, тучные, толстые. Да не это. Здесь говорится о внутреннем состоянии. Сегодня сейчас мы не будем касаться этих вопросов, нам надо дальше будет двигаться. То есть люди, которые, понимаете, ни во что ни во поставили Бога, им Бог уже не нужен. Живут как хотят, собственный произвол и тому подобное. «И отучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Но ты еще в землю обетованную ты их не ввел. Значит, пока не земля обетованная, говорится. А, вот оно что. Значит, ты говоришь о том, что было в Египте, и о том, что было по пути за эти 40 лет. То есть, ну, вот подошли к земле обетованной, да, 40 дней ходили, посмотрели, а потом, мы погибнем, назад в Египет будем возвращаться. А Бог говорит: а вот за это, говорит, вы теперь будете платить за день, год. 40 дней, 40 лет, пока мы все перемрете. Богами чуждыми они раздражали его. Тогда, пока были в Египте, в пустыне и в будущем времени тоже. И мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. И одно из жертвоприношений бесам – это тела. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали. Новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши. То есть, по-другому, чтобы было понятно, они тела отдавали для различных удовольствий. физиологических разнополых половых.
А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих. И сказал: сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. Ибо они, а у тебя внимательно слушаем, род развращенный, дети, в которых нет верности. Род развращенный и неверный. Так, да? А теперь возвращаемся к Новому Завету, откуда мы перешли сюда. Матфея. И вот у Матфея написано: Господи, помилуй. Это 17 глава Матфея с 15 стиха. В новолуние беснуется сын. 17 стих. Иисус же, отвечая, сказал: о род неверный и развращенный, доколе буду с вами. Уходим во второзаконие. 20 стих 32 главы. Сокрою лицо мое от них, увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Что? И это проклятие оттуда перешло ко дню Иисуса Христа? Скажите, мы когда-нибудь каялись за то, какого мы рода, проверяя свое хождение пред лицом Божьим? Обращали на это внимание? Читаем Иова. У Иова 1-2 глава, я буду рассказывать стихи, это момент, когда пришли сыны Божьи пред лицо Божье, пришел с ними сатана. Там задается вопрос. Книга Иова, 1 глава, с 8 стиха. «И сказал Господь сатане», значит, где ты ходил? «И сказал: я ходил по земле и обошел ее». То есть сатана отвечает. «Сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он». А теперь внимательно слушаем, какой же он. Это характеристику дает Бог, это не человек. И раз Бог говорит в адрес Иова такие слова, это действительная правда. По-другому, и это мнение Бога, но не человеков. Ну, мнение человеков тоже такое же было. Там, но дешевое мнение, понимаете? Не на основании, как сказать, не на основании мнения человеков было мнение Божие. «Ибо нет такого, как он на земле». Это единственный был такой. Человек непорочный. Хорошо, порока нету. Справедливый. Ага, вопрос справедливости. Богобоязненный. Ну, вроде бы все, можно точку поставить. А не. А у Бога продолжается. «И удаляющийся от зла». Не понял. Зачем непорочному, справедливому, богобоязненному еще надо удаляться от зла? Успеваем или не успеваем? Если Бог говорит, что человеку непорочному, справедливому, богобоязненному необходимо удаляться от зла, то насколько надо удаляться от зла, если еще не решился вопрос непорочности, справедливости и богобоязненности? Скажите. И вот мы пришли в церковь. Но мы же не были по рождению ехидины. Не-не-не, что вы говорите? Конечно, нет. А никто нам не внушил бежать от будущего гнева и водное крещение принимать. Ну, никто же. Ну, что вы говорите? Иоанн Креститель, наверное, бы нас пропустил бы на водное крещение. Да, нет? А может быть и нет. Мы принимаем Христа своим Спасителем. Непорочный? В факте принятия? Справедливый? Мы богобоязненны, богобоязненны? И желающие удаляться от зла? И вот так мы приняли Христа? Тогда мы вступили с Ним в завес любви. Понимаем? Он нам свою любовь, а мы ему свою. Это же завет любви. Это же закон. А потом обещать можем ему добрую совесть, потому что кровь Христа омыла нас от всякого греха. Чё?
Значит, кровь Христа должна омыть нас, чтобы мы стали теперь непорочными, и потому мы в завет любви вступаем, справедливо называющие вещи своими именами, богобоязненные и удаляющиеся от господствующего в мире растления похотями. Это мирские похоти. Ну, не надо. Каждый увлекается своей похотью, своей заинтересованностью. Вот сюда надо. Вот сюда. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Расширяю эту фразу. Разве даром непорочен Иов? Разве даром справедлив Иов? Разве даром богобоязнен Иов? Разве даром Иов удаляется от зла? Ну так, да? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Коснись, забери. Будет ли он непорочным? Останется непорочным, останется справедливым, останется богобоязненным и останется удаляющимся от зла. Ну и приходит испытание. Одно стадо украли, на другое огонь упал, третье стадо украли, ветер пришел, за четыре угла дом схватил, и семь сыновей, три дочери погибли. И вот там фраза в конце есть, 21-22 стих этой главы. И сказал, что сказал? «Нак, я вышел и с чрева матери моей, нак, я возвращусь, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов, не произнес ничего неразумного». Вторая глава. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел сатана предстать пред Господа, и сказал Господь сатане: откуда ты пришел? Не отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Знаете, что здесь интересно написано? Что сатана говорит: бесы, я ходил и обратил внимание, а вы, говорит, обратили внимание на вот эту церковь, на вот эту семью, на вот эту личность, на вот этого его или на вот эту ее. Обратите, говорит, внимание, следите, говорит, внимательно. Думаем. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». То есть Бог опять повторяет эти четыре пункта. «И доселе тверд в своей непорочности». То есть не потерял соль непорочности, не потерял соль справедливости, не потерял соль богобоязненности, не потерял соль удаляется от зла. Ну, эти бы вопросы к нам с вами задавать. Мы сегодня рассматриваем вопрос, как образ, какой мы носим. Ой-ой-ой-ой-ой. «И доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинный». Отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст человек все, что есть у него. Что отдаст? Отдаст непорочность, отдаст справедливость, отдаст богобоязненность, отдаст удаляемость от зла. И отдаст твердость своей непорочности. Что сделает? Отдаст. Еще раз берем фразу. «И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». А что еще осталось? Ну, ты хочешь взять проказы его.
«Да нет, — говорит, — мне нужно забрать у него, у Иова, непорочность, справедливость, богобоязненность и удаление от зла, а еще и твердость непорочности. Коснись, — говорит его». Скажите, что касается нас, что мы теряем эти благословения? Нет, мы не теряем, что ты сказал? Что вы говорите? Ну-ка думаем хорошенько, хорошенько думаем. Дело в том, что когда так вот рассматриваешь эти вопросы, Господи, так какого же образа мы? В нас видно отображение Христа? Ну да, сейчас можем найти места Священного Писания, где говорится, что вот только вы не то, чем должны быть, и вот в вас Иисус Христос. Минутку, минутку, это все на своем месте, пожалуйста, подождите. Апостол Павел сказал серьезнее вещи. Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Он серьезнее сказал. Дом же его мы, если... дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Упование, мы сами разбирали. Что такое упование? Упование – это тайна, сокрытая от веков и родов. Это Иисус Христос, живущий в нас, во мне, в тебе. Живущий? Интересно, живущий. Так живущий или не живущий? Ему живется или существуется? Как сказать? Первое Коринфянов, 15 глава, 48-49. Первое Коринфянов, 15 глава, 48-49. «Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного». Где? В небе? Ну, в небе ты, конечно, будешь носить. А как? Или в небо не войдем? Не дай Бог. Но-но-но-но-но, что вы говорите? Ну, если войдем в небо, ну, конечно, будем в небе носить образ небесного. Но это понятные вещи. По-другому звучит. Да в небо пойдут только те, кто имеют небесный образ своей внутренности. По-другому. В небо пойдут только те, в ком имеется жизнь вечная. Как? А жизнь вечная – это Иисус Христос. По-другому. Дом же его мы, если Христос в нас. А его видно? Нам с тобой видно друг друга? Ну, наверное, да, больше, наверное. Правда, мы можем видеть, кто из нас согрешает или нарушает волю Божью, но мы не видим, как эти люди каются. Но это же правда? Правда. Этого же мы не видим? Не видим. Но ужас заключается в том, что зачастую мы наблюдаем за тем, как только грешит. Это первый признак того, что мы нисколько не смотрим за собой, грешим ли мы или нет. А как у нас здесь обстоят дела? У нас на закуску еще будет такое место, что ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, мы к нему подойдем, ладно. Читаем Деяния, 10 глава. Это в доме Корнилия, говорит Петр, и он говорит очень глубокие слова. Ну, Бог дал, что сказать, вопрос не здесь. Но это вот слово сейчас, которое мы будем читать, оно сегодня к нам. И очень серьезно. Деяния апостолов, 10 глава, стих 38. Только, всего лишь. Как Бог... Что? Как? Интересно, постановка фразы. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета? Но апостол Павел пишет очень интересную фразу. «Помазавший нас с вами есть Бог». Хорошо, по-другому. Давайте в эту фразу. Как Бог силою и Духом Святым помазал нас? Интересный, да, вопрос? Как Бог Духом Святым и силой помазал и нас? А то, что ты что, под сомнение ставишь? Я тебя все под рассуждение, под анализ ставлю. Хорошо? Дело в том, что Иисус сказал, что видевший меня, видел моего Отца. Ну так, да, Иисус говорил? Хорошо, а видевший меня, видит моего Христа во мне? А видевший тебя, видит в тебе Христа? Вот нам куда надо. А вот дети видят в нас, в родителях, Христа. А вот жены в нас, мужьях видят Христа. А мужья в нас, в женах видят Христа. Да не то, что мы на собрание пришли. По-другому. Вот пришли сыны Божьи, и пришел сатана. Ты где был? Говорит, всю землю обошел. А ты обратил твое внимание вот на эту семью? А ты вот обратил внимание на мужа, на жену, на отца, на мать, на детей? Ты обратил внимание, что в них живет Христос? И знаете что? Дьявол должен сказать, да, обратил внимание. А вот на эту семью ты обратил внимание, да. Ну что ты скажешь?
Да нету там Христа.
Они, говорит, хотят соседям пыль в глаза пустить. Они хотят получить физическое исцеление от физических болезней для того, чтобы соседям доказать, что Бог живет в них.
А Бог говорит, я на такую сделку не пойду. Это обман.
А отсюда вывод. Очень простой. Мы с вами касались в предыдущих темах. Не помню каких. Это детали. Вот пусть Бог исцелит, чтобы соседи увидели, что мы вот люди верующие. А дьявол показывает своим бесам, говорит, ну что вы видите? А те за животы держатся, что называется. Хохочут. Говорит, какой Христос? Там наши, говорит, дела в них.
По-другому. Так подождите. Но они же члены церкви. Они же приняли Христа своим спасителем. Но они же в завет любви вступили, да? Обещали Богу добрую совесть. Ну, вроде же на иных языках же говорят. Ну, что же проблема?
Разве они не помазанные Духом Святым и силою?
Вопрос по-другому ставится. Куда дели это помазание Духа Святого и силу?
Что? Христа не видно.
Успеваем? Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Я сейчас не разбираю этой стороны, как Бог через Сына Божьего, своего Сына, действовал. Это по отношению к другим людям. Хорошо? Вот этот вот стих для меня обращается, как сказать, со вниманием на предмет того, вот куда я, ты, мы, вы, они, куда мы направили силу Духа Святого, куда это помазание Духа Святого мы направили в своей внутренности. Если направили, то мы начинаем носить образ небесного. А если не видать этого образа? Сегодня мы в начале собрания читали с вами про Иова. Еще раз прочитаем это место Писания. Сейчас немножко порассуждаем. Дальше идем по теме. А Иова, 5 глава, 26 стих. Один из друзей сказал в данном случае очень глубокую истину, правду, соответствующую. Иова, 5 глава, 26. «Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Войдешь в гроб в зрелости. Дело в том, что апостол Павел говорит, я, говорит, об этом должен был с вами говорить много, но вы сделались неспособны слушать. И рассматривая вашу жизнь, получается, нужно заново ложить основания, почему должны обратиться от мертвых дел и вере в Бога, учение о возложении рук, о крещении, о суде, о воскресении мертвых. Что ты сказал? Вы, говорит, не способны слушать, вы не можете воспринять этой истины. О Мелхиседеке. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Но как вы будете ревновать о дарах больших, если вы потеряли это помазание, эту славу? Если вы, говорит, не преображаетесь в образ, который имеете, открытым лицом взирая на славу Господню.
Вы хотите сказать, что вы будете зрелым зерном, полным зерном, как колосья или снопы пшеницы укладываются в свое время?
Ну, может быть, Луки прочитаем тоже, чтобы было понятно. Про Симеона, когда родился, пускай и так, это сейчас объемный момент, нашего Господа Иисуса Христа, 41-й день, принесли в храм. Ну, потому что дни очищения закончились после рождения мальчиков, до 40-й заканчивается, значит, на 41-й, значит, видимо, в храм можно было нести. И вот там описывается фраза. Вот ты, говорит, будешь зерном полным, ты будешь снопом пшеницы, укладывающимся в свое время. Вот смотри, что здесь написано, интересно. Луки 2 глава, 25. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Теперь я полный колос, полное зерно. Теперь я сноп пшеницы, который укладывается в свое время». Значит, он говорит здесь. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Это, говорит, то, чего мне не хватало. «Которое ты уготовал, спасение пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников, вот он, и славу народа твоего Израиля». Иосиф и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Ну и так дальше тебе самое оружие пройдет.
«Что ты сказал?» «Я, говорит, хочу сказать, что если мы преображаемся в образ, который Бог определил Сыне Своем, а это будет только при одном условии, открытым лицом, без масок, называя вещи своими именами, взирая на славу Божью, вот так, взирая на славу Божью, обязательно преобразимся в образ, который имеем в Сыне Его, потому что Он сказал величайшее благословение». У нас еще одно будет место Писания, после этого нам нужно его тоже коснуться очень серьезно. Послание к евреям, 1 глава, с 1 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, то есть Сын, будучи сияние славы». Чей?
Отца.
«И образ ипостаси его». Слово «ипостась» можно было бы заменить на другое нам известное слово. «Образ», полноты его образа. Ну, таким вариантом читаем. «Сей, будучи сияние славы и образ полноты его образа». Бога Отца. «И держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Что же он сказал? Он говорит: «Я скажу, что я сказал. Моисей, вот когда ты посмотрел открытым лицом на силу Божью, на славу Божью, а я, говорит, проходил, и твое лицо закрыло, иначе бы ты не остался бы в живых, ты и не знал, что лицо твое стало сиять». Читаем. «Сей Моисей, сошедший с горы после общения с Богом, не заметил даже, что стал сиянием славы на своем лице».
Я не искажаю Священное Писание.
Но так же случилось. Аарон как увидел народ, они давай свои лица закрывать, выясняется вопрос, что случилось. Случилось то, что его лицо сияет. «И Моисей закрывал свое лицо, и закрытым лицом под покрывалом приходил к народу Израиля и говорил с ними. А когда нужно было Моисею идти навстречу с лицом Божьим, говорит Священное Писание, у нас в темах была эта деталь, он подходил к скинии, называется собрание, шатер, который стоял далеко за станом Израиля, и всякий ищущий туда приходил, Иисус Навин там находился все время, то он подходил к этому шатру, на каком расстоянии, это уже детали, снимал это покрывало, и облако спускалось. Для меня это звучит так. Когда с лица снимешь покрывало, спустится облако. Думаем. Вот быть образом, как сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, или образ полноты его образа. Ну, какие мы? Ну-ка, давай. Так, и на закуску читаем место Писания. Иоанн, возлежавший на груди Христа. Ух, ну и пишешь же ты. И Евангелие Иоанна особое, ну лично для меня. И послание Иоанна особое, ну лично для меня. И откровение Иоанна особое, ну лично для меня. Я так думаю, что, наверное, и для каждого из вас. Ой, читаю. Первое послание Иоанна, 3 глава, 7 стиха. Первое послание Иоанна, 3 глава, 7. Дети! У меня здесь восклицательный знак. Да не обольщает вас никто! Чё-чё? А кто это никто? Ну, в каждой семье, кроме, ну, допустим, два дитя, даже особенно, когда одно дитё, это очень тоже интересно слышать. Там, оказывается, кроме одного дитя, в семье зачастую живут еще несколько. Кого? Никто? Не знаю? Не я. Кто это сделал? Никто. Но оно же сделано. Никто. Если никто, значит ты. Не я. Это следующее имя. Кто это сделал? Не я. Кто это сделал? Не знаю. На каждого ребенка плюс еще таких три. Кого? А это уже пахнет духами. Не духами, благоуханиями, а духами. Спеваем. А дети, да не обольщает вас никто. По-другому звучит так. Не занимайтесь самообольщением. И не бегайте за людьми, которые льстят вашему слуху. Заново. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. А тебе дальше. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Ах, вот откуда змеи порождения ехидины. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Но к стыду нашему мы часто прикрываем, оправдываем и даем объяснение этим делам. Ну, давайте честно. Да, нет? Дальше. Да, мы уже очень так, возле самого кипятка находимся сейчас. Заново читаю этот стих и дальше идем. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Потому что семя Его, Божье семя, вот оно, чье семя, пребывает в нем, то есть в нас с тобою. И он, то есть мы, не можем грешить, потому что рожден от Бога. Заново читаю. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем. А семя Его, это очень интересная деталь. Он, это Бог Отец, а семя Его, это Сын Его. Вот теперь заменяю вот эти вот детали на конкретные личности. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что Сын Божий Его, Иисус Христос, пребывает в нем, в ней, в них, и они, он, она, они не может грешить, потому что рождены от Бога». Но мы вообще к кипятку подошли сейчас. Дальше. «Дети Божьи и дети дьявола, сидящие в церкви, являющиеся членами церкви, можно так сказать или нельзя? Говорящие, что приняли когда-то Христа своим Спасителем». Ты что сказал? «Говорящие, что когда-то вступили в завет любви, когда-то обещали Богу добрую совесть». Ты что говоришь? А как говорить? Я читаю этот стих. «Дети Божьи и дети дьявола». Где эти дети дьявола? Узнаются так. Если дети дьявола за пределами поместных собраний, то хай они там и решают свои вопросы. Зачем нам их узнавать? А у нас сегодня в теме вопрос. Их узнавали, что они были с ним, со Христом. Мы неизвестны, но нас узнают. То демоны узнают, знают, им не надо объяснять, им все известно. Да и Бог знает, кто мы и что мы. «Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно не любящий брата своего». Как дальше рассуждать? Есть о чем задуматься. Это не то слово. Боже, что же нам делать, если мы увидели, что мы не делаем правды? А, увидели, то слава Богу. Значит, открытым лицом идем и говорим: Боже, посмотри, посмотри, до чего докатились. Посмотри, в каком состоянии. Посмотри, какого образа мы носим. Посмотри, что делается. И в этом никто не виновен. Что наши прародители нам это передали, это их вопрос. Что мы это приняли по наследственности, это тоже их вопрос, потому что мы родились в этом положении. Но когда мы начали прозревать, это уже наш вопрос. А почему до сих пор не доочистились? А почему до сих пор этот род, и этот род, и тот род, и такой род? Да что это такое? Предательство всевозможное – это род беззакония. Развращенность – это род такой, это ужас какой-то. Но дело в том, что если раньше, понимаете, один из 100 был такой, грубо говоря, а теперь 99 такие. Вот где вопросы, проблемы. О чем необходимо, говорит, задуматься и побеспокоиться. То слава Богу, что жизни наши не прерывались в неготовности. Слава Богу, что мы имеем сегодняшний день. Эту возможность, чтобы прославить имя Господне, рассматривая себя. Боже, а как мы носим образ Твой? А насколько мы открытым лицом преображаемся в ту славу, которую Ты показал в Сыне Своем? А Ты сказал, что Ты сотворил человека по образу. Твоему по образу. А Ты сказал, что Ты помазал Духом Святым и силою. А теперь что с нами? То слава Богу, возможность рассмотреть себя. Тупика нету, только выход. С глубочайшим покаянием. Склоняем сердца, колени, молимся Господу нашему. Слава. Аминь. Господи Боже, большой благодарность перед Твоим лицом за величайшую Твою милость и заботу, за благословение Твое, за то, что сегодняшний день Ты даровал, что жизни не прервались неготовности. Что Ты собрал, как птица птенцов под крылья свои. Большая благодарность Тебе за этот день. Боже, Ты сказал чудные слова, дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. И Ты пришел, чтобы своих людей спасти от грехов их. Боже, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, Боже, открытым лицом, называя вещи своими именами. Приходить пред Твое лицо. Господи, снимай это покрывало. Боже, не притворяясь пред Тобою, но Ты сказал, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Большая благодарность Тебе. Боже, Боже, спаси нас до конца. Господь, являющий милость Твоего благословения, мы благодарны что мы еще на земном шаре, что я имею в виду, Боже, что у нас есть возможность называть вещи своими именами, открывая пред Твоим лицом, кто мы, что мы, зачем и почему, в каком состоянии и положении, каких проблемах. Боже, Ты сказал, что выход из этих тупиков являешься только Ты. Ты есть путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Тебя. Это действительная правда. Это Ты, спасающий из страшного глубокого рва, из этого увлекающего, засасывающего болота, из этой скалы иссекшей, из этого узкого колодца доставший. Это только Ты, имеющий возможность ставить наши ноги и поставлять, утверждать стопы ног наших на краеугольном камне, влагающий в уста нашу новую песнь. Хвалу Тебе, Богу нашему. Боже, благодарность Тебе. И Ты сказал, что эта песнь должна быть воспета. Город крепкий у нас. Спасение даровал мне со стены и вала. Боже, чтобы ограда была щит ограждения, истина Твоя. Чтобы прославилось имя Твое святое и дальше. Боже, чтобы помазание Твое было всегда свежим на нас. Господь, чтобы очищение, освящение, прославление имени Твоего святого, Ты сказал, святые досвящаются еще. И праведные дотворят правду еще. Боже, чтобы нам не быть продолжителями этих злых родов. Чтобы нам не быть продолжителями этих развратных родов. Господи, мы с большой благодарностью за Твое благословение, которое определил Ты для нас, чтобы нам быть родом Твоим. Боже, Боже, некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Господи, Боже, с благодарностью перед Твоим лицом за эту милость. Ты сказал чудное слово Твое. Далекие еще времена тогда. Возвратитесь, дети, отступники, отступники, новые дети, дети, новые отступники, новые, возвратитесь. Ты сказал, что Ты сочетался, не сочетаешься, сочетался. Большая благодарность Тебе, Ты несуществующий называешь существующим. Господи, на подвиг души своей, Ты смотрящий с довольством за преступников, сделался ходатаем. И мы благодарны Тебе за это благословение милости Твоей. Мы благодарны Тебе, что на жребии спасения выпал на долю нашу. И чашу спасения Ты подал в Твоих пронзенных руках. Ломимое Твое тело, пролитая Твоя святая кровь, большой благодарностью пред Твоим лицом за это благословение. Благодарность Тебе за эту величайшую милость. Благодарение, что Ты возлюбивший нас, омывший нас кровью Своею. Хвала имени Твоему Святому. Это действительно чудный подвиг души Твоей, на который Ты смотришь с довольством. Это правда. Воля Отца да будет успешно, благоуспешно исполняема рукою Твоей в жизни нашей. Ты руководи нас советом Твоим. Ты держи нас за правую руку. Ты веди овечек Твоих, Боже, чтобы нам слышать голос Твой, чтобы исполнить Твоего благословения. Упование славы, тайная сокрытая от веков и родов, Сын Божий, живущий во внутренности нашей, чтобы это сохранить до конца, благословение Твое. Боже, это же есть жизнь вечная, это Ты есть жизнь вечная, и в жизнь вечную войдут те, у которых во внутренности жизнь вечная, которой являешься Ты. Ты сказал, имеющий жизнь вечную, благодарность Тебе, Отец, это был Твой промысел, это было Твое определение, и мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Боже, за открытое окно неба, за хлебы предложений, за силу Твою. Боже, Ты сказал чудное слово, и Сына Твоего исходила сила и исцеляла дух, души и даже тела. Там грехам не было места, там бесам не было места. Боже, потому что там свет Твоего присутствия, огненного Твоего помазания. Благодарность Тебе. Скоро вечность, скоро новое небо, новая земля, на которой будет обитать правда. А пока без мы на этой земле, на этом земном шаре. Владыка Боже, наполни нас Твоим дальше присутствием и помазанием, и Слово Твое доселяется обильно. Это будет Твоя сила и слава. А мы с благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение. За то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Боже, спаси нас, сокрой нас и избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их коварных замыслов. Господи, да будет милость Твоя, и града Твоя, и ополчение Твое, а нам, чтобы быть в имени Твоем. Господи, имя Твое крепкая башня, и да будем мы в Тебе, прославляя имя Твое святое. Благослови наши дома и семьи, у кого какое семейное положение, родных и близких друзей наших, за кого мы постимся и молимся по побуждению Твоему, по Твоему вразумлению, чтобы прославилось имя Твое. Прими от нас хвалу будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.